Дорогие братья и сестры, мы вместе с вами прочитаем текст Священного Писания, который записан в первом послании к Тимофею, 6 глава, с 3 по 6 стихи. У кого есть Священное Писание, пожалуйста, откройте их и следите за текстом, и я попросил бы этот текст вывести на экран. Итак, первое послание к Тимофею, 6 глава, с 3 по 6 стихи. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таковых». Дорогие братья и сестры, обратите внимание на то, что в этом тексте сказано, что если человек не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, то это не проходит для него бесследно. Подобно как если человек ведет нездоровый образ жизни, не следит за своим питанием, за своим здоровьем, то, друзья, это приводит к появлению различных проблем со здоровьем. У него начинает появляться лишний вес, больное сердце, у него одышка, ему трудно совершать какие-то дела. Друзья, подобным образом нездоровая духовная жизнь, она тоже приводит к серьезнейшим последствиям. Посмотрите, друзья, человек, который не желает прислушиваться и исполнять учение Иисуса Христа, кто не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот что? Друзья, не проходит бесследно. Проявляются определенные последствия. Какие? Заражен к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры людей поврежденного ума. Друзья, посмотрите, какой целый букет страшных диагнозов духовных. Иногда мы удивляемся, почему в нашей жизни проявляется что-либо из этого списка. Почему окружающие нас люди, возможно, пребывают в каких-то подобного рода грехах плотских. А причина только в том, что человек не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа. Иногда люди считают, что вера в Бога, она влияет только на будущее, на спасение, на, может быть, Царство Небесное. Кто-то говорит, но я перед смертью покаюсь, и все будет хорошо. Но посмотрите, здесь написано о взаимоотношениях между людьми. Здесь написано о внутреннем покое и мире. Здесь написано вообще о нашей жизни. И мы видим, какой плохой букет опасных духовных болезней развивается у человека, который просто не следует, не желает следовать здравым словам Господа нашего Иисуса Христа. Друзья, здесь можно было бы говорить о каждом из этих отдельных моментов, но я бы хотел сегодня остановиться на одной теме, которая здесь выражена двумя словами – лукавые подозрения. Итак, лукавые подозрения – это следствие того, что человек не идет, не исполняет здравые слова Господа, учения Господа нашего Иисуса Христа и учения о благочестии. Что такое подозрение? Определение из словаря. Это предположение, основанное на сомнении. То есть человек в чем-то сомневается и предполагает, основываясь на этом сомнении. Друзья, в нашей жизни очень много нетвердого, очень много неясного, и поэтому зачастую наши сомнения уместны. Ну, например, мы можем сомневаться в наших силах и в наших способностях, и это приводит к подозрению, что я могу что-то не сделать из того, что обещал или что запланировал. Мы можем сомневаться в погоде, и, соответственно, это вызывает переживание и подозрение, что какая-то запланированная наша поездка, она может просто не состояться. Но здесь идет речь о других подозрениях. Апостол Павел подчеркивает, что человек, который не следует здравому учению Иисуса Христа, он заражается лукавыми подозрениями. Другими словами, источником этих подозрений является лукавый, то есть враг душ человеческих, сатана. Именно его мы называем лукавым. И именно от него происходят те подозрения, которые расцветают, как большая, как бурная болезнь у человека, который не желает следовать за Господом Иисусом Христом. Друзья, прочитайте, пожалуйста, еще раз этот текст внимательно. Обратите на него такое пристальное внимание. Вы увидите, друзья, что здесь апостол Павел противопоставляет между собою двух людей, или два рода людей, два типа людей. Это гордые и ничего не знающие противопоставляются людям, которые следуют здравым словам Господа Иисуса Христа и учению о благочестии. Мы можем сделать вывод, друзья, что лукавые подозрения, как и все остальные болезни, которые здесь перечислены, духовные, они прогрессируют или они развиваются на фоне гордости и невежества. Еще раз обращу внимание. Смотрите, тот горд и ничего не знает, кто учит иному и не следует здравым словам учения, здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учения благочестия, тот горд и ничего не знает, но заражен. Друзья, гордость и невежество, они приводят вот к этим последствиям, среди которых лукавые подозрения. Друзья, вначале мы сравнили те резко отрицательные качества, которые здесь перечислены, с болезнью. Но сам Павел, друзья, дает нам для этого основание. Он использует слово, которое применяется здесь к болезням. Какое это слово? Вы обратили внимание? Заражен. Друзья, заражен. Это слово дает нам основание думать, что лукавыми подозрениями можно заболеть. Ими можно заразиться. И, друзья, заразиться можно даже абсолютно здоровому человеку. Вот давайте представим, что вы находитесь рядом с человеком, который больной, и он заражен, у него болезнь очень опасная, и она заразная. Она распространяется при прикасании или при воздушно-капельном таком пути, или еще как-то. Представьте, что это болезнь очень опасная, которая, ну, может быть, повредит вашей жизни или вашему здоровью очень серьезно. Что вы будете делать, когда вы узнаете, что в комнате или в каком-то помещении находится вот такой больной человек? Друзья, любой здравый человек, зная, что рядом с ним находится больной, заразный человек, он постарается от этого человека как можно дальше отойти, сократить все контакты с ним, и если вдруг придется с ним контактить, то, наверное, надо будет взять какие-то таблетки, антибиотики, там, может быть, замотаться марлей, чтобы тебя просто не было даже видно. Друзья, смотрите, что здесь написано. Обратите внимание, дает ли такой же совет апостол Павел по отношению к тем людям, которые заражены духовными болезнями, и в числе их это лукавые подозрения. Смотрите, что написано в самом конце. Удаляйся от таковых. Почему удаляйся? Мы встретили человека, у которого много вот подобных проявлений. Мы узнали о человеке, который постоянно имеет лукавые подозрения. Какой совет нам дает апостол Павел? От такого человека, друзья, нам нужно удаляться. Почему? Да потому что, друзья, это человек заразный. Написано, заражен лукавыми подозрениями, заражен распрями, заражен завистью. Друзья, зараза, она и физическая, и духовная. Она вполне может перейти и на нас. 17 ноября, то есть совсем, друзья, недавно этого года, Роспотребнадзор предупредил россиян о надвигающейся эпидемии гриппа. Представитель этой организации, женщина, она заявила такие слова, я цитирую. «Сегодня еще не поздно прививаться, еще пара недель у нас есть. Нужно обязательно сделать прививку от гриппа». Друзья, заболеем мы гриппом или нет, неизвестно, но если и заболеем, мне кажется, это не так страшно. Хотя бывают тяжелые последствия, друзья, но в любом случае как-то можно пережить и так далее. Друзья, но Библия нас предупреждает, что уже весь мир, уже охватила эпидемия, друзья. Это эпидемия лукавых подозрений. Это страшной болезнью заражено подавляющее большинство людей на этой земле, братья и сестры. Оно приводит, эта болезнь приводит к разрушению отношений. Она приводит к депрессиям. Она приводит к духовной смерти человека. Более подробно о последствиях этой болезни мы поговорим в конце, но сейчас хотел бы сказать, друзья, что пока еще не поздно, пока мы здесь сидим на богослужении, слушаем проповеди, друзья, пока не поздно, как говорит этот представитель Роспотребнадзора, надо сделать прививку, чтобы эта болезнь не развивалась у нас, чтобы мы не были поражены ей, чтобы кто уже поражен, мог исцелиться от этой болезни. Друзья, и что это за прививка? Это прививка здравого учения, смотрите. Кто не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа, вот тот заражен. Соответственно, и наоборот, чтобы прогнать эту болезнь из нашей жизни, чтобы нам не заразиться этой болезнью, чтобы эта эпидемия не проникла в наши семьи или для нашей церкви, чтобы эта болезнь не причинила огромный ущерб нашей с вами жизни, мы с вами, друзья, должны сделать как можно быстрее прививку, такую дозу вливания здравого учения в нашу жизнь. Итак, друзья, давайте мы подведем небольшой итог того, что уже было сказано, и потом пойдем дальше. Итак, лукавые подозрения – это страшные последствия плотского состояния человека. Лукавые подозрения находятся, друзья, в одном ряду с такими грехами, как злоречие, распри, как зависть, как споры. Друзья, иногда нам кажется, что подозрения, они внутри, они в человеке. Они же не высказываются наружу, это не так страшно. Но зависть – это плохо, зависть – это смертный грех. Распри – это ужасно. В одной церкви, мы читаем, были распри, и апостол Петр, он конкретно заявляет, что это у вас дьявол действует. Распри, мы боимся распри. Зависть тоже, да? Споры, от споров удаляйся. Но подозрения, разве подозрения это так страшно? Но обратите внимание, друзья, что лукавые подозрения находятся в одном списке симптомов, таких страшных симптомов, которых мы только что перечислили. Друзья, третий вывод, который мы сделали из этого текста, что лукавые подозрения, подобно заразе, могут распространяться и поражать здоровых людей. И поэтому нам необходимо как можно дальше держаться от источника лукавых подозрений, удаляться от людей, которые имеют эту болезнь, не общаться с этими людьми. Почему? Потому что мы можем заболеть. И последнее, друзья, лукавые подозрения, они развиваются на фоне гордости, на фоне невежества. Когда-то давно у нас очень часто болели наши дети. Несколько раз в году болели воспалением легких. Это очень тяжелое время было. И однажды мы пообщались с врачом. Это была заведующая детским отделением в городе Ейске. Когда я уже устал от того, что почти постоянно любая зараза, любая какая-то проблема у нас обязательно, любой кашель обязательно выльется в больницу. Я к ней пришел, сказал, я заплачу вам любые деньги, вы только помогите нам, сделайте что-нибудь. Она пришла, и она сказала потом две вещи. Она говорит, у вас причина этой болезни в двух вещах. Первое, у вас слабый иммунитет у детей. Второе, в доме есть источник заразы. В доме есть источник какой-то проблемы. Надо все простирать, лишние вещи выкинуть, надо все промыть. Болезнь просто так не развивается. Друзья, и здесь апостол Павел указывает, что вот эти все болезни, в числе их лукавые подозрения, они тоже развиваются на каком-то фоне. Есть причина развития этой болезни. И первая причина – это гордость человека. Вторая причина – это его невежество. И об этом, друзья, мы с вами поговорим более подробно сейчас. И начнем с невежества. Мы с молодежью с сентября месяца проводим большую тему. Она имеет общее название «От пастуха до царя». Мы смотрим на жизнь Давида и пытаемся увидеть и уроки извлечь для себя, чему Бог учил Давида, чтобы научить его из простого пастуха, чтобы он стал царем. Чтобы он стал не просто царем, а чтобы он стал царем прообразом Иисуса Христа и прародителем Иисуса Христа. Чтобы царство Давида стало прообразом небесного царства. И этому учил Давида Бог. И мы рассматриваем вторник за вторником, рассматриваем подробно вот эти темы. Ну, в общем-то, друзья, вот эта тема о лукавых подозрениях, она тоже была из одной темы, которую я должен был раскрывать во вторник. Но в связи с тем, что в прошлый вторник у молодежи было чаепитие, и там было не до темы, а мне, чтобы не выбиваться из графика, чтобы не затянуть раскрытие этой темы, я решил эту тему, друзья, раскрыть сегодня всей церкви. И поэтому некоторые примеры по этой разбираемой теме мы будем смотреть именно из жизни Давида. Итак, друзья, мы сейчас рассматриваем первую причину возникновения лукавых подозрений. Павел сказал, ничего не знают. Невежество, незнание. И давайте для этого прочитаем 1 книга Царств, 16 глава, с 5 по 7 стих. Это из жизни Давида. «И осветил Иессея, Самуил пришел в дом Иессея, чтобы выбрать царя, Бог сказал, что в доме этого человека я покажу тебе нового царя Израиля. И осветил Иисей Самуил и сыновей его, и пригласил их к жертве. И когда они пришли, он, увидев Елиава, сказал: «Верно, сей пред Господом помазанник его». Но Господь сказал Самуилу: «Не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек. Ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Господь открывает Самуилу важнейший принцип человеческой жизни. Бог смотрит на сердце, человек смотрит на лицо. Друзья, понятно, что под лицом не поднимается только лицо, да, имеется в виду вся его внешность и все его поступки, вся его жизнь. И вот теперь у меня возник важный вопрос, друзья. Когда я читал этот текст, у меня возник вопрос, который раньше никогда не возникал. Вот как вы думаете, друзья, вот то, что говорит Господь Самуилу, это обличение Самуила? Вот ты смотришь на сердце, а я смотрю на... ты смотришь на лицо, а я смотрю на сердце. Желал ли Господь, чтобы Самуил тоже смотрел на сердце, как и Господь? Долго думая об этой теме, друзья, я пришел к выводу, что нет. Господь не учит Самуила смотреть на сердце. Он учит его доверять словам Бога. Говорит: я по-другому смотрю, ты мне доверяй. Друзья, но Господь утверждает принцип, который человек постоянно желает нарушать. Он говорит: я смотрю на сердце, ты смотришь на лицо. Друзья, все наши проблемы в жизни, большинство наших проблем в жизни, в отношениях, в семье, в церкви, друзьями, возникают от того, что мы хотим, как Бог, смотреть на сердце. Мы желаем быть сердцеведцами. Мы желаем знать мотивы этого человека. Мы желаем знать его душевные намерения. Друзья, но нам это не дано. У нас есть глаза, которые видят микрофон или кафедру, видят человека и видят его поступки. Но у нас нет глаз, который позволит нам заглянуть в сердце человека, что там творится. Мы не можем этого видеть. Господь говорит: ты смотришь по-другому, человек смотрит иначе, чем я. Друзья, когда я понял эту мысль, для меня это стало большим откровением. Оказывается, Господь и не желает, чтобы мы смотрели на сердце. Господь и не хочет этого. Он хочет, чтобы мы научились не смотреть на сердце. Чтобы мы научились смотреть только на внешность человека, на его поведение, на его факты, на его какие-то дела и слова, не оценивая его мотивов. Друзья, когда мы пытаемся заглянуть в сердце человека, то мы берем на себя функции Бога, который говорит: я смотрю на сердце человека, а не вы. Апостол Павел говорит про людей, которые заражены лукавыми подозрениями, что они ничего не знают. Что это означает, друзья? Ну, конечно, они знают таблицу умножения, да? Ну, по крайней мере, надеемся, что они знают таблицу умножения. Или что-то еще. Но они не знают то, о чем подозревают. Смотрите, слово «подозрение» состоит из двух частей. Одна часть слова «подозрение» — это «зрение». То есть, с этим все понятно. Человек смотрит, вот он видит зрение. Но приставка «под» о чем говорит? «Подозрение». То есть человек пытается заглянуть в то, что находится вне его зрения, под зрение, туда, куда он не может заглянуть. То, что находится в невидимом спектре, то, что находится что сокрыто от человека. В книге Второзакония, 29 глава, 29 стих. «Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим». Друзья, а что нам открытое? Нам открыты только поступки человека, нам открыты слова человека, нам открыты дела человека, но нам не открыто сердце человека. Мы не сможем посмотреть в сердце человека. Друзья, они ничего не знают. Давайте посмотрим более простой пример. Первая книга Царств, 17 глава, тоже из жизни Давида, с 28 по 29 стихи. Итак, первая книга Царств, 17 глава. «И услышав Елиав, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиав на Давида, и сказал: зачем ты сюда пришел, и на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение. И сказал Давид: что я сделал, Не слова ли это? Друзья, давайте мы посмотрим на Елиава. Это был старший брат Давида, но мудрость у него была, похоже, меньше, чем у младшего брата. Да? Посмотрим, какие факты были в распоряжении Елиава. Итак, Елиав сделал некоторые выводы. Какие факты были в распоряжении Елиава? И услышал Елиав, что Давид разговаривает с народом. Он даже сам, может быть, этого не видел, он только это услышал. Итак, друзья, в распоряжении Елиава был только один факт. Давид разговаривает с народом. Много это или мало, как вы считаете? Много можно выводов сделать из этого факта. Елиав услышал, что Давид разговаривает с народом. Какие из этого следуют выводы? Что из этого следует, друзья? Ничего. Но какие выводы делает Елиав? Смотрите. Ты оставил немногих овец в пустыне. Откуда ты это знаешь, друзья? Откуда Елиав это знает, что он оставил овец в пустыне? Дальше. Ты высокомерный. Ты, у тебя дурное сердце. Ты пришел посмотреть на сражение. Посмотрите, какие выводы, друзья, делает Елиав. На основании только одного факта. Он увидел, что Давид общается с людьми, и все. И уже четыре вывода, четыре обвинения. Ты оставил овец, ты высокомерный, у тебя дурное сердце, и ты пришел посмотреть на сражение. Ты хочешь развлечений. Ну, другими словами, ты пришел посмотреть на сражение, это означает, ты хочешь развлечений. И он все это подтверждает печатью. Он ставит такую печать под своими выводами. Знаете, какая печать? Я знаю. Я точно знаю. Я уверен в этом. У меня никаких сомнений нет. Я убежден вот в этом выводе. Друзья, но мы-то знаем историю. Ошибался Елиав или нет? Елиав ошибался абсолютно во всем. Давид не оставил овец в пустыне. Он нанял сторожа и поручил сторожу овец. Он не высокомерный. Мы знаем Давида. У него не было дурного сердца. Он сюда пришел не чтобы посмотреть на сражение, а его прислал отец сюда позаботиться о братьях. И более того, он пришел не смотреть на сражение, а пришел участвовать в сражении. Его сердце было расположено к тому, чтобы поучаствовать в сражении, когда, если в этом была необходимость. Мы видим, что он потом побеждает Голиафа. Обратите внимание, друзья, что Елиав говорит «я знаю», в то время как он ничего не знает. Елиав рассердился, у него было испорченное настроение. Он решил поссориться с Давидом. На основании чего, друзья, все это было? Это было на основании лукавых подозрений, которые родились из его невежества. Он не потрудился уточнить, он не потрудился узнать у Давида какие-то факты. Он не спросил: «Давид, скажи, пожалуйста, а как там с овцами? Куда ты их дел? Скажи, пожалуйста, а какой мотив твоего прихода? Тебя отец послал, или ты сам пришел?» Он ничего этого не знает, он только видит, что Давид разговаривает с людьми, и он уже готов осудить Давида по полной программе и готов уже выводы сделать такие, друзья, которые просто, ну, Давида низводят в состояние самого ничтожного человека. Друзья, Павел говорит, эти люди ничего не знают. Ничего не знают. Более того, друзья, апостол Павел говорит такую мысль. Если человек не будет останавливать, точнее, это моя мысль, это выводы на основании апостола Павла. Если человек не будет останавливать себя в лукавых подозрениях, если он не приучится не заглядывать в сердце человека, как сделал Елиав, а только констатировать факт, только сказать, что есть на самом деле, не пытаться заглянуть в мотивы человека, не выяснив все до конца. Друзья, если человек не сможет это в своей жизни остановить, то придет, знаете, к чему? Апостол Павел в послании Тимофею, которое мы с вами читали, написано, это люди поврежденного ума. У них не просто иногда происходит незнание. У них не просто, друзья, лукавые подозрения происходят иногда, потому что постигло какое-то искушение. Нет. Их лукавые подозрения – это состояние их жизни, друзья. Это люди поврежденного ума. Они везде видят так. Эти люди по-другому и смотреть уже не могут. Они уже не могут объективно оценивать другого человека. Другие не могут оценивать отношения, не могут видеть правильно. Друзья, эти люди достигли состояния поврежденного ума. Они все видят превратно. Похоже, друзья, Елиав был подобным человеком. Он увидел Давида. И вместо того, чтобы порадоваться, что пришел брат, он начинает ему строгие обвинения, основанные, друзья, на невежестве. Он говорит: «Я знаю», тогда как человек ничего не знал. Я повторю эту мысль, друзья, и потом продолжу, что невежество, которое является почвой, питательной средой для лукавых подозрений, невежество – это состояние, когда человек думает, что он знает, тогда, когда он ничего не знает. Друзья, когда мы в нашей жизни решим в сердце своем, внутри себя, сказать, даже внутри самого себя, сказать что-то подозрительное про другого человека, про в нашей семье, про мужа или жену, или про братьев, сестер в церкви, или про кого-то еще, давайте вспомним про Елиава. Не становимся мы на один ряд с этим человеком, который на основании всего лишь одного неточного, непроверенного утверждения сделал такие большие, глубоко ошибочные выводы. Итак, друзья, лукавые подозрения, они основаны на невежестве. Светский поэт на своих догадках. Но это и есть невежество. Догадки – это невежество. Непроверенные факты, непроверенные утверждения. Светский поэт, друзья, Эдуард Осадов написал прекрасное стихотворение. Я не буду цитировать его полностью, несколько первых четверостишей. «Когда мне встречается в людях дурное, то долгое время я верить стараюсь, что это, скорее всего, напускное, что это случайность, и я ошибаюсь. И мыслям подобным, ища подтверждение, стремлюсь я поверить, забыв про укор, что лжец может просто большой фантазер, а хам, он, наверное, такой от смущения, что сплетник, шагнувший ко мне на порог, возможно, по глупости разболтался, а друг, что однажды в беде не помог, не предал, а просто тогда растерялся. Я вовсе не прячусь от бед под крыло, иными тут мерками следует мерить. Ужасно не хочется верить во зло, и в подлость ужасно не хочется верить. Поэтому, встретив несчастных и злых, нередко стараешься волей-неволей в душе своей словно бы выправить их и попросту отредактировать, что ли». Друзья, вот это состояние человека, который боится лукавых подозрений. Друзья, это светский поэт, человек неверующий, но он понял эту самую мысль. Апостол Павел пишет такие слова. Первое послание к Коринфянам, 4 глава, 5 стих. «Поэтому не судите никак прежде времени, пока не придет, помните кто? Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Господа». Друзья, в этом тексте тот же самый принцип. Нам запрещено судить, пока не вскрыто сокрытое, пока не освящено то, что не освящено. Пока мы не видим внутренних сердечных намерений, Бог запрещает нам делать выводы. Он говорит, что это не ваше дело, это не твое дело, это мое дело. Не судите до тех пор, пока, друзья, пока что? Пока Господь не придет. Я понимаю, Господь придет здесь, имеется в виду и в глобальном масштабе, когда Господь придет, друзья, но это тот же самый принцип, когда Господь придет и в нашей жизни. Иногда возникает вопрос, а в принципе мы имеем право судить иногда или нет? Можем ли выносить наш приговор или нет? Да, иногда можем. Церковь имеет право осудить грех, у родителей есть право осудить своих детей в некоторых случаях и так далее. Друзья, мы имеем право вынести приговор. Мы имеем право заглянуть в сердце, но только когда? Когда мы 100% уверены, что это Господь так делает. Что это молитва, посты, это тщательное вникание в рассматриваемый вопрос. И вот тогда, когда Господь освещает, тогда мы можем сделать вывод. В наше время, друзья, когда в обыденной жизни мы живем, Господь говорит, это не ваше дело. Друзья, право судить есть у Господа и у Его Слова. Так написано, Евреям 4 глава 12 стих. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и, помните дальше, судит помышления и намерения сердечные». Друзья, готовясь к этой теме, я прочитал очень много текстов Священного Писания. Ни одного текста я не нашел, что Господь дает право человеку судить намерения и помышления сердечные. Во всех текстах написано, Господь судит, Слово Божие судит, Он выносит приговор. И когда мы узнаем Божий приговор, вот тогда мы можем с Ним согласиться. Друзья, возвращаясь к Самуилу, Самуил сделал ошибку. Он вынес свой приговор, основываясь не на словах Божьих, а на внешнем виде. Друзья, но он и не пытался заглянуть в сердце. И в сердце он заглянул только тогда, когда Господь сказал. Господь сказал, я его отринул, и теперь Самуил говорит, что он его отринул. Но не раньше. Друзья, хорошо, если мы с вами сможем научиться, чтобы в нашей жизни лукавые подозрения могли быть отброшены от нас. Чтобы мы ни в коем случае не допускали до нашего сердца. Почему? Потому что это не наше право. Бог нам не дал этой возможности, не дал нам способности этой. Он нам сказал, что это Его дело. И еще один момент, который я озвучивал, и потом у нас будет небольшой перерыв на участие, и потом я закончу проповедь, друзья. Друзья, мы знаем о том, что лукавые подозрения, они растут на почве невежества, на почве незнания. И поэтому нам с вами тоже в нашей жизни нужно стараться избегать той самой ошибки, которую совершил Илиав. Давайте мы сейчас послушаем участие, и потом нас продолжим. Продолжим нашу тему. И мы сказали с вами о том, что вот лукавые подозрения, они вырастают на почве незнания. Человек не удосужился выяснить, не удосужился как-то определить что-то, не удосужился распознать ситуацию, выяснить, и у него рождаются лукавые подозрения. Друзья, вторая причина, по которой лукавые подозрения коренятся в сердце человека, и их оттуда очень трудно убрать, это гордость. Так написано, ты тот горд и ничего не знает. Про ничего не знание мы уже с вами поговорили, сейчас поговорим немножко о гордости. Друзья, и мы видим, что пример лукавых подозрений, связанных с гордостью, тоже яркий такой пример, это связан с Давидом, точнее связан с Саулом. Напомню, что Саул был в то время царем Израиля, царем, которого, в общем-то, я скажу, любил Бог, царем, который неплохо совершал свое дело, через которого Бог давал большие победы. Но вот однажды в его жизни, друзья, случилось нечто страшное. В результате этого страшного события случилось вот что. В 12 стихе написано, 18 главы 1 книги Царств, «Господь от Саула отступил». Вот был Господь с Саулом, а потом от него отступил. Что, друзья, случилось? Давайте прочитаем эту историю полностью. 6 стихов, 1 книга Царств, 18 глава, с 6 по 12 стихи. «Когда они шли, при возвращении Давида с победы над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу, царю, с пением и плясками, с торжественными тимпанами и кимвалами». Друзья, я хотел задать вопрос. Вы обратили внимание, навстречу кому выходили женщины? Саулу, царю. Да, не Давиду, Саулу, царю. «И восклицали игравшие женщины, говоря, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч». Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово, и он сказал, «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи, ему недостает только царства». И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. И было на другой день. Напал злой дух от Саула, прошу прощения, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем. А Давид играл рукою своей на струнах, как и в другие дни. В руке у Саула было копье. И бросил Саул копье, подумав, пригвожду Давида к стене. Но Давид два раза уклонился от него. И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. Друзья, я хотел обратить внимание на несколько моментов. Друзья, во всей этой истории, обратите внимание, Давид вообще никак себя не проявляет. Он не шел, видимо, вместе с Саулом даже, потому что написано, что они шли при возвращении Давида с победы, и женщины выходили навстречу Саулу. Не написано Саулу и Давиду, написано просто Саулу, царю. Может быть, Давида там даже и не было. Более того, не Саул, прошу прощения, не Давид сочинил песню, которую пели женщины. Не Давид ее пел. Давид в это время вообще, может быть, был дома. Сидел, чай пил. Или книжку читал. И вот в этот момент времени у Саула Меняется к Давиду отношение, а Давид вообще ни при чем, друзья. Давид не сделал ничего. У вас были такие случаи, когда вы встречались с человеком и вдруг обнаруживали, что этот человек поменял к вам свое отношение. Но вы не видели с ним ни вчера, ни позавчера. Не разговаривали ни по телефону, не отправляли смс-ки. И даже теоретически вы не можете предположить, что же вы такое сделали, что он изменил к вам отношение. И вы начинаете думать, а почему это так? А этот человек еще говорит, ну, увидишь там, или посмотришь, или еще что-нибудь, друзья, происходит. И тогда вообще теряешься. Вот Давид в этой ситуации, он вообще отсутствовал. А у Саула к нему изменилось отношение. И написано, что он стал подозрительным по отношению к Давиду. Он стал подозрительно смотреть. Он стал на него думать, что этот человек желает царства. Так написано, ему царства не хватает. Впоследствии мы несколько раз будем читать, что Саул думал, что Давид будет царем. Мы к этому вопросу еще немножко вернемся. Он был прав, но он не был прав в том, что Давид хотел этого царства. Что он пытался завладеть этим царством, друзья. У Давида этих мыслей не было. Давид доверял Богу и жил, как хотел Бог. А Саул начал подозревать. Итак, первое, что я хотел отметить, друзья, что Давид здесь вообще ни при чем. Никаким образом он не замешан в этой ситуации. Второе, на что я хотел обратить внимание. Написано, и на другой день бесновался Саул в доме своем. Что это за слово «бесновался»? Написано, злой дух от Бога напал на Саула. Я читал, друзья, разные толкования, но не похоже на то, что здесь имеется в виду, что Саул стал одержимым бесом, подобно как одержимый был в стране Гадаринской, или одержим был человек, у которого были там какие-то бесы и так далее. Больше здесь, друзья, такая мысль, что у Саула было плохое настроение. Но дух от Бога возмущал Саула. Злой дух. То есть вот это последствия того, что вот он начал подозрительно смотреть на Саула, на Давида. И написано, и он бесновался в доме своем, не находил покоя. Он ходил, он метался. Внутри его все вот так вот, вот все у него возмущение какое-то. Вот Давид, он против меня замышляет. А вот что это такое? Давид в это время вообще дома, может быть, сидел, да? Но потом мы видим, что он играл здесь на струнах, но в это время, когда вот у Саула родились эти подозрения, Давида, может быть, и не было даже, а может быть, и был, но Давид не подозревает ни о чем. Мы видим, друзья, что Саул мучается, беснуется в доме своем, ему очень трудно, он вернулся с победы. Давайте вспомним, друзья, армия филистимлян несколько недель держала в страхе израильский народ. Жизнь самого Саула, жизнь всего его царства висела на волоске. Вдруг Бог дает величайшую победу. Люди торжествуют, люди радуются, люди песни поют. А Саул мучается, беснуется, покоя себе находит, спать не может, друзья. Почему? Подозрение внутри у него, лукавство внутри него. Внутри вот покоя нет. Друзья, вторую мысль, которую я хотел отметить, что лукавые подозрения, они человека лишают самого покоя. Его жизнь становится немила. Третья мысль, друзья, из этого текста. Давид играл на струнах. Для чего? Чтобы успокоить Саула. Давид делал хорошее дело. Но что делает Саул? Два раза бросает копье в Давида, пытаясь его убить. Друзья, Давид – это самый близкий к Саулу человек мог бы быть. В одной церкви было два брата. Один молодой, другой постарше. И этот постарше начал подозрительно смотреть на молодого. И стал подозревать его в том, что тот хочет его власть захватить или еще что-то. И потом вот этот молодой говорит этому старшему. Точнее, не он даже говорит, а ну, как бы его друзья им передают. Ему говорят, вот он мог бы быть для вас самым лучшим помощником, самым близким другом, самым лучшим заступником. Вы в паре могли бы столько всего хорошего сделать. И вместо этого вы разрушаете дело Божие. А почему, друзья? Лукавые подозрения. Он на мое место хочет стать. А эти подозрения беспочвены. У Давида не было этого, друзья. Когда у нас есть лукавые подозрения, мы готовы своего друга убить. Мы готовы порвать отношения, со своими близкими родственниками. Мы готовы в церкви, друзья, разорвать отношения. Мы готовы. А причина всему этому? Лукавые подозрения. Нет повода, друзья. Неужели Давид, Саул не мог понять, что перед тобой человек, через которого Бог величайшую победу сотворил. Да возьми ты его в себе соратники. Он будет твоим вернейшим помощником. Он всегда будет за тебя. Нет, друзья, сатана мучает этого человека, не дает ему покоя. И причина всего этого, друзья, почему эти лукавые подозрения выросли? Гордость человека. Гордость. Он говорит, как это так? Мне дали тысячи, а ему дали 10 тысяч или десятки тысяч. Как это так? Друзья, когда человек гордый, когда он не борется со своей гордостью, когда он ставит себя в центр, когда он возвышает самого себя, этот человек обязательно будет поражен лукавыми подозрениями. Он всегда будет смотреть, друзья. Мы знаем примеры из истории. Нерон, это был император, который убил свою мать, жену, детей, брата родного, друзья. Вы хорошо знаете историю, да? Почему все это, друзья? Одна причина. Он подозревал, ну там может быть и не беспочвенно, конечно, что они желают встать на его трон. Посмотрите, он пренебрег узами воровства. Ну и в конечном итоге жизнь его тоже закончилась очень трагически. Друзья, Саул был человеком, с которым был Бог. Фраза, что от Саула Господь отступил, говорит о том, что раньше он с ним был. Этот принцип утверждается в Священном Писании много раз. Бог гордым противится. Вот здесь то же самое. Гордость человека, она привела к тому, что в его сердце зародились лукавые подозрения. На беспочвенном материале не было ничего. Гордость человека привела к тому, что этот человек потерял мир и покой, что он стал бесноваться в доме своем. Гордость человека привела к тому, что этот человек своего ближайшего соратника, человека, через которого Бог дал освобождение, он решил убить. И гордость человека привела к тому, в конечном итоге, что этот человек лишился Божьей поддержки. От него отступил Господь. Поэтому, друзья, когда мы с вами вдруг увидим в сердце своем желание или подозрение какое-то, и, возможно, вот по этому пути мы идем, друзья, давайте помнить, что это очень тяжелые последствия могут быть. Для Саула, друзья, это были тяжелые последствия, и, в общем-то, он так и не оправился. Я еще один пример приведу из этой области о гордости. Точнее, в данном случае будет наоборот, и потом перейдем дальше. В послании Иуды, может быть, кто из, на собрании не так часто бывает, скажу, что это не тот Иуда, который предатель, это совсем другой Иуда, имя тогда было распространенное, он написал послание, и там он описывает ситуацию, когда высочайший духовный ангел, представитель ну, высшего мира вот этого, да, который занимает там в этом мире большое такое положение, архангел Михаил, однажды спорил с дьяволом, он спорил с нижайшим ангелом, то есть с самым низким ангелом, хуже которого нет. То есть высший ангел спорил с низшим ангелом. Предметом их спора было тело Моисея. Но Библия не открывает, в чем именно они спорили, но предполагают, что дьявол хотел, чтобы тело Моисея было доступно людям, чтобы люди поклонялись ему, и идолопоклонство через это можно было развить. А архангел Михаил, он отставил позицию, что тело Моисея не должно было быть открыто людям. Это такое предположение. Но здесь важно не это. Важно, что у архангела Михаила был спор с сатаной. Я задам вопрос, друзья, кто из них был прав, как вы считаете? Ну, однозначно архангел Михаил, да, однозначно. Но обратите внимание, как пишет Иуда. Михаил, архангел, когда говорил с дьяволом в споре о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. Друзья, высочайший ангел духовного мира в полной своей правоте, однозначно не ошибаясь, не смел взять на себя функцию осуждения. Саул взял на себя эту функцию. Он гордый был человек. Он взял на себя то, что принадлежит только Богу. Мы в начале беседы до перерыва сказали, друзья, что функция суда принадлежит только Господу. Человек, который судит другого, берет на себя эту функцию, и Бог за это очень строго спрашивает. И здесь написано, что архангел Михаил не смел этого сделать. У него не было дерзновения на это. Но раз у него не было дерзновения на это, разве у нас может быть на это дерзновение, друзья? Поэтому Гордость человека, она приводит к лукавым подозрениям. Смирение человека занимает правильную позицию, помогает человеку занять правильную позицию. Человек, который не согласен с другим человеком, он может сказать в сердце своем: «Да запрети тебе Господь!» Или сказать: «Пусть Бог будет нам судьей!» Но он не будет говорить, что «Я буду тебе судьей!» Как это сделал Саул. Итак, друзья, причина, вторая причина возникновения лукавых подозрений – это гордость. Первая причина – невежество, незнание. Вторая причина – гордость. Третье, друзья, что я хотел сказать, это не причина возникновения лукавых подозрений, но свойство лукавых подозрений. Написано «лукавые подозрения». Вначале мы уже с вами говорили о том, что они называются лукавыми, потому что они исходят от лукавого, от сатаны. И я хотел, друзья, вам напомнить, что сатана – это великий, опытный и очень продуманный архитектор несуществующего, виртуального, нереального мира. Друзья, это проявляется во всем. Сатана настолько хорошо может человеку нарисовать краски радости, мирских удовольствий, что человек в это поверит, пойдет, а это оказывается миражом, и там ничего этого нет. Сатана настолько может приукрасить прелести этого мира, что человек пренебрежет небом, полностью будет уповать на этот мир, а потом будет полностью разочарован. Друзья, сатана, он рисует яркие картины. Это великий режиссер, великий архитектор. Но все, что он создает, нереально. Он не создает ничего настоящего. Все, что он делает, это только виртуальное, ненастоящее, нереальное. И человек, друзья, обманывается этим видимым. И он погружается в это видимое. И ничего не может взять реально для своей души. Это принцип сатаны. И сколько людей годами, десятилетиями обманываются, ожидая, что вот сейчас будет. Друзья, а потом приходит смерть, приходит конец жизни, разочарование, и все. Друзья, ну вот в лукавых подозрениях то же самое. Смотрите, Саул, у него мысль, а не хочет ли быть Давид быть царем? Не хочет ли он быть царем? Такая мысль возникла. И что? И тут женщины поют песню, ему тысячи. Он вспоминает Саул. А зачем Саул приходил к Иессею? Помазывать его на царство. Все складывается. Все очень точно складывается. В одну, как пазл, в одну картину. Но это же очевидно так. Друзья, и я уверен, что когда он сидел дома, может быть, утром, и кто-то из друзей ему сказал: слушай, а ты что-то Саул какой-то, какой-то Давид стал какой-то важный. Точно, он стал важный. Он точно хочет быть царем. А ты не знаешь, где был вчера Давид? Это в Библии описано. Где был вчера Давид? Его не было. Наверное, он ходил. Он ходил, наверное, заговоры против меня строить. Друзья, сатана все будет больше и больше вот этих камешков подкидывать, этих кирпичиков, вымышленных, ненастоящих. И у человека все больше и больше будет строиться здание, укрепляющее его в уверенности, что это на самом деле так. Друзья, но это все ненастоящее. Люди со стороны смотрят и говорят: Саул, да что ты говоришь? Разве Давид такой? Разве Давид на это способен? Да посмотри на Давида, как он живет. Да посмотри, как он за тебя заступается. Да посмотри, как его народ любит. Народ любит? Точно все царем будет. Он ничего не слышит, Саул. Он слышит только то, что ему дьявол подсовывает. И картина его рисуется такая. Друзья, сатана является величайшим, я еще раз скажу, режиссером. И нам нужно научиться распознавать истину от неистины. Если только мы дадим ему повод, друзья, мы можем погрузиться в этот виртуальный, ненастоящий мир и жить в этом мире, думая, что вот этот человек такой, а это такой, что церковь такая, а эти такие. Друзья, и это все будет жизнь в ненастоящем мире, в мире, которого нет на самом деле. Сколько, друзья, детей, вот я занимаюсь подростками, вот в лагере очень часто встречаюсь, сколько детей убеждены, что родители настроены против них. Сколько, друзья, бывает членов церкви убеждены, что руководство церкви против них настроено. Друзья, я знаю одну семью, где сын, он не хочет с родителями жить, даже ушел. Я знаю, что, может быть, там и родительская вина, я ничего не хочу сказать, но они молятся и постятся за него каждый день. Они массу тратят усилий для того, чтобы он был с ними, а он считает, что он им не нужен. Друзья, иногда это бывает обоснованно, иногда, но чаще всего это надуманные, лукавые подозрения, ну, по крайней мере, преувеличенные. И этот человек, который так считает, он тебе приведет десятки фактов, десятки утверждений. Почему он так считает? Потому что сатана его снабдил огромным количеством материала. Пожалуйста, вот построй свое здание подозрений. Друзья, но мы должны понимать, что все это от лукавого. Лукавые подозрения, они от лукавого. Друзья, заканчивая беседу, я хотел отметить еще две мысли. Итак, давайте мы приведем итог. Последствия лукавых подозрений. Три последствия лукавых подозрений. Первое последствие. Эти подозрения лишают мира и покоя самого человека. Они в первую очередь самого человека внутри разрушают, как это было с Саулом. Второе, друзья, лукавые подозрения лишают добрых отношений с людьми. Никому не хочется общаться с тем, который все время что-то подозревает, или который все время о тебе что-то думает плохое. С таким человеком очень тяжело общаться. Итак, лукавые подозрения лишают покоя самого человека, лукавые подозрения лишают добрых отношений с людьми. И третье, друзья, лукавые подозрения лишают добрых отношений с Богом. Мы видим, что Бог не одобряет такого поступка. И Он не захотел продолжать свое общение с Саулом. Он оставил Саула. Друзья, посмотрите, страшные последствия. Человек сам мучается, теряет отношения с людьми, теряет отношения с Богом. Помните, куда Саул потом пошел? У него не стало покоя в сердце, у него не стало друзей, у него не стало Бога. Кому он пошел, вы помните? Колдуньи пошел. А другого выхода нет. Потому что все это, друзья, лукавые подозрения. Какой же выход из этого положения, друзья? Что мы можем дать нам как совет? И здесь мы ничего ни нового не скажем, как уже сказали. Этот ответ содержится, друзья, в тексте, который мы с вами читали в самом начале. Первое послание к Тимофею, 6 глава, с 3 по 6 стих. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии. Тот горд, ничего не знает, но заражен». Друзья, соответственно, чтобы нам не быть зараженными, чтобы нам исцелиться, нам необходимо больше вникать в здравое учение Господа нашего Иисуса Христа, в учение о благочестии и следовать за Ним. Слово «следует» означает поступать так, как учит Он. Делать то, что говорит Господь. В любых вопросах нашей жизни, чем больше здравое учение, библейское здравое учение, Библия, Евангелие, слова нашего Господа, чем больше они будут проникать в нашу жизнь, чем больше наших поступков будет основано именно на Слове Божьем, чем больше мы дадим возможности Слову Божьему проникать в наше сердце, в наш разум, в нашу жизнь, тем меньше у нас будет места для лукавых подозрений и для всех остальных проявлений плоти, которые здесь написаны. Друзья, поэтому я хотел бы, чтобы мы сейчас вместе с вами склонили колени и помолились Богу нашему о том, чтобы нам избежать вот этих опасностей, о которых предупреждает апостол Павел, и чтобы нам как можно больше следовать за нашим Господом Иисусом Христом и избежать в нашей жизни вот этой страшной болезни, которая называется лукавые подозрения. Давайте склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь.